Уважаемые братья и сестры, сегодня мы беседуем с членом Общественного комитета в защиту семьи, детства и нравственных ценностей, руководителем Всероссийского сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток хорошо» Татьяной Михайловной Боровиковой. Недавно на сайте «Русская народная линия» у Татьяны Михайловны вышла большая статья по поводу перинатальных центров и демографической ситуации в нашей стране. Но в последние несколько дней наиболее актуальной стала тема проекта закона об основах здоровья граждан в Российской Федерации.
Он просто отменяет вообще очень многие законы, которыми мы жили. Он фактически делает нас жителями другой совершенно правовой реальности. Я считаю, что это очень важно. Вот сейчас, потом я считаю, что нужно привлекать к сотрудничеству абсолютно все организации и партии. И вот особенно я сейчас просто последние несколько дней размышляю о том, что если пенсионеров сейчас просто информировать о содержании закона о здравоохранении, о том, что у них фактически отняли бесплатную медицину, то есть нам нужно сегодня научиться работать не только внутри родительских организаций. Нам сегодня вот мега важно привлечь ветеранские, пенсионерские организации, может быть, специальные тексты составить, просто информировать о том, что произошло.
Надо сказать, что многие общественные организации выступали против этого закона. Вот некоторые пункты экспертного заключения по закону патриотических и родительских общественных организаций. Проект федерального закона об основах здоровья граждан в Российской Федерации за время обсуждения с июня по октябрь этого года вызвал небывалую волну протестов граждан России. По мнению независимых общественных экспертов, пишет сайт «Русская народная линия», закон вступает в противоречие с традиционными духовно-нравственными нормами страны, переводит здравоохранение на платную основу и подводит всех нас к принятию новой нормы – отказа от представления о человеческой жизни как о высшей ценности и начала самой настоящей торговли людьми, их органами и тканями. Как отмечается, положения закона вступают в противоречие в первую очередь со статьей 7 Конституции, утверждающей, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также статьей 41, предусматривающей предоставление гражданам бесплатной медицинской помощи. Рассмотрение законопроекта Государственной Думы России во втором и третьем чтении произошло 1 ноября. Игнорирование мнения граждан при подготовке итогового документа уже привело к тому, что представители общественности 1 ноября приняли участие в голодовке в знак протеста против незаконного решения. Общественность просила Совет Федерации отклонить законопроект об основах здоровья граждан в Российской Федерации. Как следует из общественной экспертизы проекта закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, анализ содержания дает основание говорить о его антиконституционности и реакционной сущности, направленной против благополучия и поддержки значительного числа наиболее незащищенных слоев населения, нуждающихся в реальной охране здоровья, говорится в заявлении общественности. Новый законопроект незаконно ликвидирует гарантийные обязательства государства перед гражданами в области здравоохранения, лишает значительную часть социально незащищенных граждан права на бесплатную медицинскую помощь, необоснованно вводит неконкретные, размытые правовые понятия, создает предпосылки для вмешательства неограниченного круга лиц в дела семьи и частную жизнь граждан, говорится в заявлении. Причем, как утверждает Татьяна Боровикова, если родителей наиболее всего интересует все-таки проблема детского донорства, то многие пенсионеры пока еще не подозревают, чем для них может обернуться данный закон.
Абсолютно проигнорированы были там требования и так далее. Понимаете, причем здесь немножко разные вещи как бы трогают нас, родители, да, вот у нас первое место, там, о, детская трансплантология, то-то-то-то. А ветеранов, там, пенсионеров и так далее могут активизировать, ну, например, более простые вещи, которые касаются перевода медицины в платные медуслуги. Вот, то есть им просто надо объяснить, что все скоро вас будут деньги брать не только за зубы, но также за все остальные анализы, за посещение врача и прочее. То есть оставят как бы минимум.
В заявлении общественности говорится, что происходит введение в сферу здравоохранения в качестве медицинских организаций индивидуальных предпринимателей уменьшит эффективность оказания помощи и снизит степень защищенности граждан. По поводу детского донорства. Введение детского донорства, запрещенного в большинстве стран мира, приведет в действие коррупционные схемы незаконного удержания и похищения детей, а также создание сети торговли детьми. Легитимизация суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, создаст ситуацию договорных отношений, а именно купли-продажи ребенка, приведет в последующем в действие схемы аренды женского тела для торговли новорожденными, создание ферм черного суррогатного материнства, усугубит криминогенную ситуацию в стране и сделает ее неподконтрольной государству. Если договор с суррогатной матерью теперь будет достаточно законным действием, то черное суррогатное материнство, это, конечно, будет сфера криминальная.
Значит, вот я вот тут написано: признаки рабства, работорговли, легализации института, сходных с рабством, да, вот тут написано. То есть речь идет о, например, суррогатном материнстве, что вообще извращает институт материнства как таковое. Для меня это просто, ну, просто оскорбление для русских женщин, что то, что в других как бы странах ставят за это в тюрьму, у нас это стараются легализовать и сделать из нашей страны рынок вот этих вот суррогатных детей. Это очень страшно, потому что такого в мире нигде нет. Только, может быть, в Индии есть фермы по выращиванию детей вот таких. Но тут, понимаете, просто на беленьких детей, поэтому они так, для них это очень серьезный доходный бизнес на детях. Поэтому вот это очень страшно.
А как это будет выглядеть, Татьяна Михайловна, как это может выглядеть? То есть идет заказ из-за границы?
Это когда женщине присаживают клетку, которую она вынашивает, да?
Угу.
Вот. И получается, что она как бы не имеет никакого права, ну, рабовладения, то есть, по сути, разновидность рабовладения. То есть это извращение, конечно. И это страшная форма преступности, когда молодые здоровые женщины могут похищаться и принуждаться к вынашиванию чужих детей. И то есть эта женщина становится инкубатором, машиной по производству детей, причем на которых она не имеет права. Это преступление против материнства вообще.
То есть есть такая вероятность, да, что будут похищать женщин для вынашивания?
Вы понимаете, дело в том, что когда это можно, когда это фактически легализовано, то понятно, что на этом люди будут делать бизнес. И если будет дешевле просто взять там, свести этих женщин, там, поселить в какое-нибудь одно место за колючей проволокой, и чем заключить с ними контракт, просто, может быть, это будет, ну, более гарантированно, что ли, тогда, конечно, будут потом, и, конечно, преступления на этой схеме наверняка будут.
Презумпция согласия донора на изъятие у него органов и тканей после смерти. Заявительный характер несогласия гражданина на изъятие его органов и тканей после смерти приведет к незащищенности граждан перед преступными схемами по продаже человеческих органов. То есть вы должны заявить, что не согласны. Хотя более закономерно, считают эксперты, было бы заявить, что вы согласны на изъятие органов. Определение факта рождения ребенка как момента отделения плода от организма матери посредством родов введет в ситуацию неопределенности ребенка, родившегося в случае кесарева сечения, отсутствие у него права считаться живым и рожденным, нарушением его права на жизнь. Выдача документов о рождении ребенка медицинской организации, в которой произошли роды, лишит прав на получение документов детей, рожденных вне стен больницы. Право матери по-прежнему единолично решать вопрос о материнстве и проводить аборт, убивать своего ребенка в обычном порядке до 12 недель, по социальным показаниям до 22 недель, а по медицинским в любом сроке, лишит ребенка права на рождение и жизнь. В нашу жизнь вводятся принудительные аборты и принудительная стерилизация. По мнению общественности, это создает ситуацию внедрения в нее принципов фашистской евгеники, что категорически противоречит духовно-нравственным нормам нашего народа. Родители пребывать в стационаре со своим ребенком будут платно. Это нарушает конституционные права родителей на заботу о своих детях и права на бесплатную медицинскую помощь.
Есть масса всяких статей по поводу легализации посмертного детского донорства. Это тоже страшная совершенно статья. Она тоже будет в наших условиях провоцировать преступления и убийство детей для того, чтобы изъять у них органы. Потому что на органы огромный спрос. Все хотят быть молодыми, красивыми, пересадить себе детство, печень там и так далее. Огромная очередь на это. 100 тысяч человек в Америке на органы очередь. Откуда они возьмут органы? Понятно, что детские органы приживаются хорошо. Им нужны белые дети. Еще раз говорю, им не надо индусов, там, негров и так далее, потому что они не приживаются, там другая кровь. А им нужны белые дети, которые могут быть донорами. Вот. Поэтому вот в этом законе детское донорство, оно просто уже будет. Вот, потом вот это вот всякое принудительный аборт и принудительная стерилизация отдельных категорий граждан. А при нашей судебной системе, где всегда масса фальсификаций, я абсолютно уверена в том, что это будет как средство, ну, борьбы с инакомыслием, например. И просто легко же достаточно подделать там справку в милиции сейчас. Или мы видели подлоги, да? Мы видели очень много фальшивых справок о том, что человек сумасшедший, а он не совершенно нормальный, да? И получается, что на основании вот как бы не пойми чего можно принудительно стерилизовать или сделать принудительный аборт. Это вообще фашизм. А это есть уже в законе.
Обязательность медицинского осмотра, проводимого в целях раннего, своевременного выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, создаст условия для коррупции и сведения счетов, а также произведет психологическое воздействие на понаркотизации сознания всего контингента молодежи, считают общественники. 15-летний наркоман имеет право отказаться от лечения, что нарушает конституционное право родителей на заботу о детях и представление их интересов и создает условия для расширения сферы наркопотребления. Обязательность прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения является нарушением конституционного права родителей представлять интересы детей и определять необходимость тех или иных манипуляций в отношении него. Право лечащего врача отказаться от наблюдения за пациентом и его лечение противоречит этическим и духовным нравственным нормам народа и коренным образом меняет основу оказания медицинской помощи. Право врача не проводить реанимацию в случае бесперспективности больного противоречит этическим и духовно-нравственным нормам народа, неоправданно наделяет врача правом определять право пациента на жизнь, отменяет милосердие и жертвенность и создает условия для реализации схем черной трансплантологии.
Если у вас есть какие-то смертельные диагнозы, то вам вообще могут не оказывать медицинскую помощь. То есть, если вы больны диабетом, а у вас приступ сердца, то может приехать как бы врач и сказать, а зачем? Как бы, это прописано в законе. И просто понимаете, это очень серьезно все. То есть нужно именно с позиции как бы интересов вот пожилого человека это переработать. И просто я считаю, что то, что не смогли пробить мы, ну, мы можем пробить, например, мы вместе с пенсионерами запросто. Вот, причем еще как бы перед выборами, понимаете, тут ситуация такая, что нужно, конечно, сейчас просто объяснять, что, в общем, ребята, если этот закон не будет отменен, то вы просто выборы проиграете.
Констатация смерти человека на основании смерти мозга при работающем сердце и искусственной вентиляции легких и отказ от спасения жизни в этом случае, ограничение реанимации временными рамками от 10, это у новорожденных, до 30 минут у взрослого, противоречит этическим и духовно-нравственным нормам, а также существующей реанимационной практике, создает основания для коррупционной и незаконной трансплантологии, когда только по факту смерти мозга станут изымать органы у людей с бьющимся сердцем и сохраненными физиологическими процессами. Приоритет охраны здоровья детей противоречит законодательству России, где не существует отдельного права ребенка. Субъектом права он становится по достижении 18 лет. Но есть конституционные права родителей и обязанности на заботу о детях и воспитание их, а также на представление интересов своих детей. Введение в качестве необходимого обязательного условия лечения информированного добровольного согласия граждан или его законного представителя на медицинское вмешательство нарушает право гражданина на сохранность информации и уже сегодня на практике приобретает репрессивно-директивные формы, когда из-за отказа подписать согласие на обработку информации больному отказывают в оказании медицинской помощи. Право медицинской организации обратиться в суд в случае отказа родителя от добровольного согласия, а также обязанность родителя известить орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем его отказа, представляют собой узаконивание уже сложившейся схемы отнятия детей и последующего лишения нормальных родителей их прав, являясь, по сути, одной из ювенальных технологий, не имеющих отношения к здравоохранению и подлежащих исключению и во всех иных сферах. Обязательность автоматизированного учета персональных данных, включающего список из 23 позиций личных сведений больного, размещенный в компьютерных базах и, соответственно, доступный любому желающему, нарушает статью 23 Конституции России об охране персональных данных. Таким образом, говорится в заявлении общественности, вводимые нормы отменяют милосердие и помощь ближнему, осуществляют окончательную и тотальную коммерциализацию здравоохранения, узаконивают торговлю людьми и человеческими органами, вводят элементы работорговли, создают условия для расширения сферы наркопотребления, нарушают право ребенка на жизнь и здоровье, легитимизируют дискриминацию родителей посредством угрозы отказа в медицинской помощи и изъятия детей, вводят в обиход ювенальные технологии, говорится в экспертном заключении.
Потом очень много, конечно, вот по коммерциализации медицинских услуг. Вот я сейчас, например, обращаюсь по поводу услуг по лечению зубов многодетным мамам. Да, у нас есть такая программа «Подарим маме белоснежную улыбку». Но, конечно, что мамы не могут платить там по 40 или по 100 тысяч за восстановление зубов, за имплантанты. Мы ищем деньги. И получается, сейчас уже, вот мы приходим в центр, федеральный центр стоматологии, который построен за государственные деньги, вложены миллионы долларов в него. А нам говорят, вы не можете ни в коем случае ничего протезировать бесплатно у нас, потому что вот это вот как бы только за деньги. И мы хоть там все, Минздрав там на уши поднимали, все, ничего сделать нельзя. Вот так будет не только со стоматологией, там так будет абсолютно со всем. Это не абсолютно уверенность теперь уже. То есть получается, что государство в эти высокотехнологические центры вкладывает сейчас деньги, а потом все эти деньги будем мы платить. Скажут, ну этот же центр должен отбиться. Понимаете? Это будет бизнес. Это сейчас уже стало бизнесом. То есть мы не можем доказать, что если государство вложило миллионы долларов в этот центр, почему с нас еще берут там тысячи рублей за, если многодетная мама там в 30 лет осталась без 7-8 зубов жевательных. То есть она уже как инвалид, понимаете, у нее потом желудочно-кишечный тракт, все сыпется. А получается, что мы ничего сделать не можем, потому что говорят, или платить. заплатить там вот эти деньги, совершенно безумные, неподъемные. Она не может их заплатить, у нее муж там 300 тысяч зарабатывает. Это все там на шрифтность, схем детей еще разделяется. Где ей еще взять там 46 тысяч для того, чтобы еще заплатить за несколько зубов? И вот масса еще таких ювенальных норм есть в этом законе. Вот это вот приоритет прав ребенка. Что это означает? Что если они говорят, что семья в трудной жизненной ситуации, то есть мы пошли, посмотрели, что семья малоимущая, то мы можем удержать в медицинском учреждении новорожденного младенца. Вот. Или тоже совершенно ювенальная статья по поводу добровольного согласия несовершеннолетних на медицинское вмешательство, в том числе аборт. Вот, то есть это как бы типа родителям ничего не говорите, а вы делаете, что хотите, мы вам сами там сделаем любые аборты. То есть это, конечно, все вообще вот эти вот иезуитские системы с согласием на медицинское вмешательство, то есть получается, что мы даем бумагу, что делайте со мной что хотите, хотите органы берите, хотите что угодно, только на этом основании мы вам окажем медицинскую помощь. То есть фактически это, ну, как бы шантаж, что ли, человека, что мы не окажем медицинскую помощь, если вы как бы не предоставите свое тело как бы нам целиком. То есть такого никогда не было. Вот. И вот все вот эти вот граничащие с эвтаназией отказы в проведении реанимационных мероприятий, когда нет, например, у человека кровообращения или дыхания, ну, это еще не смерть. Все знают, что можно запустить дыхание, в конце концов, специально этому учат. Вот у нас были курсы по чрезвычайным ситуациям, и нам 3 дня читали, каким образом при остановке жизненно важных функций можно это как бы запустить снова, даже без специальных каких-то приборов. И сейчас мы, оказывается, врачи сами, да, будут ссылаться, что мы не хотим проводить реанимационные мероприятия, потому что в законе как бы это не предусмотрено. Вот есть состояние смерти, все, до свидания.
В связи с этим экспертный совет Объединенного общественного комитета в защиту семьи, детства и нравственности, Общественный экспертный совет Межрегионального общественного движения «Народный собор», Общественный экспертный совет Межрегионального общественного движения «Семья, любовь и Отечество», Общественный экспертный совет в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет считают, что указанный законопроект подлежит отклонению.
Нужно учиться общаться со всеми, чтобы донести свою позицию. Потому что если мы будем ставить себе железный занавес и говорить, это я на самом деле вот сделала несколько ошибок серьезных. Меня, например, пригласили в Народный фронт. Вот. А я сказала, я не пойду, потому что там Лахова, и мне с ней рядом сидеть. И я не пошла. Вот. А сейчас я думаю, если бы я туда пошла, может быть, я там что-нибудь, ну, реально бы изменила, понимаете? Потому что я бы сейчас бы просто могла сказать, что никаких круглых столов, которые якобы шли под вывеской Народного фронта на тему закона о здравоохранении, это все была фикция. И я как там человек, представляющий Народный фронт, это лично могу подтвердить. А сейчас я этого не могу сказать, потому что я подумала, ну как это так, как это так, я же не разделяю, я не член партии Единой России, я не разделяю вот эти все Лахова, у нее руки вообще там по горлу в крови, да, и как я буду рядом с ней сидеть. А на самом деле, ну вот это вот чистоплюйство, может быть, оно иногда навредит.
Известный эксперт Татьяна Шишова о страшных последствиях вступления в силу законопроекта об охране здоровья граждан Российской Федерации пишет следующее. Никогда нельзя опускать руки. Тем более, что законопроект об охране здоровья граждан Российской Федерации вступит в силу закона только после того, когда его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Я думаю, что вообще никогда не следует опускать руки, если мы считаем, что отстаиваем правду. Я полагаю, что руководство страны было введено в заблуждение. Дело в том, что председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова официально заявляла, что практически все согласовано и все рациональные поправки инкорпорированы в текст законопроекта. С одной стороны идет дезинформация, с другой стороны идет замалчивание событий. Например, об акции всероссийской голодовки практически не сообщалось в интернете, не писали и печатные СМИ. А это беспрецедентный случай в последнее время, чтобы по поводу принимаемого закона устраивалась голодовка. О голодовке, правда, упомянули коммунисты, но они тоже не смогли толком донести до других депутатов Госдумы, чем людям не нравится законопроект. Кроме того, есть заинтересованность лоббистов, которые много лет продвигают эти вопросы. Например, проабортное лобби, позиции которого очень сильны во власти, устраивало мощную кампанию давления, протестуя даже против малейших ограничений. Действительно, в последнее время в России прошло несколько проабортных акций под названием «Мое тело, мое дело». 150 организаций, в том числе и зарубежных, пишет Татьяна Шишова, приняли обращение к законодателям, чтобы те не лишали женщин права выбора, права на аборт. А речь шла всего лишь о неделе тишины. То есть даже малейшие подвижки в сторону защиты жизни нерожденных детей вызывают бешеное сопротивление. Православные организации возражали против абортного законодательства, требуя защиты жизни. Даже многие нерелигиозные люди хотят ограничить свободу абортов, снизить допустимый срок. Законопроект об охране здоровья граждан Российской Федерации вводит принудительную стерилизацию и принудительные аборты по решению суда для лиц, признанных недееспособными. Это вообще фашистская норма, осужденная Нюрнбергским процессом. Об этом много говорили патриотические организации, писали письма. В законопроекте предусмотрена возможность медицинского вмешательства для детей с 15 лет без ведома родителей. То есть детям предлагается самим решать вопросы своего здоровья, в том числе им предоставляется право на аборт. Минздрав даже давал разъяснение, что эта норма соответствует международным нормам, что в некоторых странах дети с 12 лет самостоятельно решают вопросы своего здоровья. Попутно замечу, что в этих некоторых странах, например, в Швейцарии, начали выпускать средства предохранения для 12-летних подростков, чтобы они уж совсем беспрепятственно решали вопросы своего здоровья. «Я только никак не могу понять, — пишет Татьяна Шишова, — до каких пор мы будем оглядываться на эти страны. Идеологи детского разврата, разрушения семьи и сокращения лишнего населения уже давно декларировали, что ребенок должен иметь право на сексуальную жизнь с 5-летнего возраста, а кое-кто говорил, что и раньше. И последовательно идут к заветной цели. Но я убеждена, что подавляющее большинство в нашей стране не считает такую цель заветной. Данный проект закона легализует донорство детских органов. Одновременно с этой нормой определяется диагноз смерти для детей как диагноз смерти мозга. В таком случае диагноз смерть ставится тогда, когда у человека еще работает сердце. Законопроект фактически предоставляет возможность еще живого человека объявить умершим и изъять у него органы. Этот законопроект производит революцию в этой области, поскольку ранее в России не разрешалось донорство детских органов. Кроме того, не стоит забывать, что критерий смерть мозга недавно введен в медицине. Ранее известна была только биологическая смерть, критерии ее диагностики устанавливались веками, и лишь когда стала развиваться трансплантология, ввели диагноз «смерть мозга», который позволяет еще живого человека официально признать мертвым. Этот диагноз был введен потому, что для пересадки нужны живые органы. В 90-е годы диагноз «смерть мозга» стали ставить взрослым людям, а теперь предлагается распространить его и на наших детей. Врачи говорят о большом проценте ошибок при постановке такого диагноза. В проекте закона сохраняется презумпция согласия гражданина на посмертное изъятие органов и тканей. Это означает, что человек должен до своей смерти заявить о своем несогласии на изъятие у него органов и тканей, а если он не заявил о своем несогласии в силу, например, просто незнания этой нормы, то у него могут изъять без спросу. В большинстве же так называемых развитых стран действует модель испрошенного согласия, когда изъятие органов и тканей допускается только при условии, что человек сам при жизни или его ближайшие родственники в явной, то есть письменной форме, дали такое согласие. Выражаются серьезные опасения, что законопроект не предусматривает ограничения круга медицинских организаций, которые могут заниматься деятельностью, связанной с трансплантацией органов или тканей, и не содержит четких требований, предъявляемых к таким организациям. Это дает возможности для коммерциализации сферы трансплантологии и широкие возможности для злоупотребления в данной области. В результате вполне вероятен сценарий, что Россия станет для Запада поставщиком не только природного сырья, но и человеческого материала, органов и тканей. Правда, надо отдать должное, что в отношении детей до 18 лет, согласно законопроекту, для посмертного изъятия их органов пока все-таки требуется испрошенное согласие от одного из родителей или опекунов. Ну и тут возникает множество лазеек. Предположим, родители разведены, и один из них пьяница, который не заботится о ребенке. Не исключено, что такой родитель даст испрошенное согласие, тем более если ему предложат за него энную сумму денег. Совершенно непонятно, кто должен давать согласие на изъятие органов и тканей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тут возможно злоупотребление со стороны опекунов или администрации сиротских учреждений. Если норма, разрешающая изъятие детских органов, останется в законе, то легко просматривается следующая цепочка действий. В России сейчас под разными предлогами стараются собрать максимальную информацию о здоровье детей, чему немало способствуют так называемые паспорта здоровья школьников, паспорта репродуктивного здоровья и тому подобное. Далее ребенок под заказ изымается от семьи, объявляется оставшимся без попечения родителей, их обвиняют в ненадлежащем воспитании, сопряженном с жестоким обращением, или в насилии над ребенком, и лишают родительских прав. Дальше с ребенком случается ЧП, и администрация дает согласие на изъятие его органов. Самое страшное заключается в том, что все это можно будет проделать совершенно законным образом, если данный законопроект будет принят. Учитывая коррупцию в сиротских учреждениях и моральную деградацию нашего общества, сейчас нельзя допускать легализацию изъятия детских органов. Нельзя, в принципе. Тут возможны страшные, тяжкие и непоправимые злоупотребления. Еще одно возражение православной общественности против законопроекта касается суррогатного материнства. В России в ельцинское время оно уже было легализовано. Опять-таки, в отличие от многих развитых стран, на которые в данном случае у нас почему-то не призывают равняться. Однако родившей женщине предоставлялась хотя бы теоретическая законная возможность оставить ребенка себе, потому что за время вынашивания она могла к нему привязаться и полюбить. Принимаемый законопроект лишает женщин и этой возможности. Прогнозируется, что в результате в нашей стране может возникнуть такая страшная форма преступности, когда молодые здоровые женщины будут похищаться и принуждаться к вынашиванию чужих детей, на которых они по нашим законам уже не будут иметь вообще никаких прав. По сути, это будет разновидность рабовладения. На наш взгляд, суррогатное материнство не должно быть разрешено, так как оно является извращением материнства как такового. Суррогатное материнство превращает женщин в инкубаторы, в машины по производству детей. Эта извращенная практика не учитывает ни чувства женщины, ни чувства ребенка, у которого они формируются на бессознательном уровне в младенчестве. В результате этой практики, вероятно, серьезные психические проблемы у ребенка. Есть и многие другие возражения против законопроекта, но, думаю, и сказанного довольно, пишет специалист по ювенальной юстиции, сопредседатель Общественного комитета в защиту семьи, детства и нравственности, писатель и педагог Татьяна Шишова. И итог, который мы имеем на сегодня, уважаемые братья и сестры, 9 ноября Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой антинародный, антиконституционный, по мнению большинства общественности, закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Храни нас всех, Господь!